Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня замечательный поэт Феликс Чечек. Добрый день, Феликс.
Добрый день, Евгений.
Феликс уже достаточно долгое время живет в Израиле, бывает наездами в Россию, в Москве, и вот любезно согласился к нам прийти на эфир. Я вначале в интернете познакомился с его творчеством. Вот все-таки здорово, что есть интернет, что есть социальные сети, которые заменили толстые литературные журналы фактически. И благодаря этому мы можем общаться. Уже нет вот этого состояния отвратительной оторванности, когда люди уезжали там в 70-е, 80-е годы, был еще Советский Союз, все, как будто человека похоронили.
Навсегда.
Уже было опасно с ним связываться, вести переписку, могло кончиться вызовом в органы госбезопасности. Сейчас вроде бы человек на другом конце света, а ты общаешься каждый день, читаешь его новые произведения, можешь переписываться. Это все здорово. Вам легче от этого? Это же ведь не так давно у нас вошло в обиход, не правда ли?
Ну, не знаю, легче. Да, конечно, с точки зрения взаимоотношений с друзьями, и с редакциями, и с издательствами, это намного всего упростило. И если раньше, как вы помните, допустим, шлешь какую-то рукопись или приносишь рукопись...
Еще не знаю, дойдет она или нет.
Дойдет или нет, да. Это как минимум занимало полгода. То сейчас ответная реакция издательства, редакции газет, журналов, она, ну, если не моментальная, то, по крайней мере, очень быстрая. И это, конечно, здорово облегчило жизнь и автора. Я думаю, что и издательство тоже, и редакция. Это намного лучше, конечно.
Феликс, расскажите о себе, о своей жизни здесь, с чего началось поэтическое творчество. Людей, пишущих в рифму, вообще довольно много, но настоящих поэтов не так, чтобы особенно много. Как вам здесь относились до отъезда? И второй мой вопрос, как там сложилась ваша литературная судьба? Есть ли среда, есть ли люди, которые помнят про Россию, сохраняют верность и преданность русской культуре? Что с этим обстоит?
Я родился в 1961 году в замечательном маленьком, небольшом, очень уютном городке Брестской области в Беларуси, в Пинске. Как все, учился в школе. После окончания школы судоремонтный завод, слесарил, работал рулевым мотористом, крановщиком башенного крана. Потом армия, 2 года Забайкальского военного округа, танковый полк. Замечательное было время, хотя было очень непросто, как вы догадываетесь, по климатическим моментам и прочим прелестям советского...
Ну, советская армия — это не сахар. Быта, я тоже служил срочно.
Вот. А ЗАБВО, может быть, вы слышали, особенно отличалось прелестями дедовщины и прочих.
Ну, дедовщина была везде, не знаю, как
это
сейчас,
правда.
Но тогда это было
норма. Правда, но ЗАБВО считалось просто, это что-то невероятное. И после того, как я демобилизовался, я поступил в литературный институт имени Горького в Москве. И вот до этого я писал много, публиковался в основном в белорусской печати, в каких-то газетах районных, республиканских. А поступив в институт литературный, уже достаточно взрослым, поскольку многие мои сокурсники и сокурсницы были молодыми людьми после школы, 18-19 лет.
А вам уже 25 где-то было?
А мне уже было почти 27. Я уже был женатый человек, у меня уже был ребенок, я смотрел на них как на детей своих.
Но была перестройка, и вот как бы все менялось, пласты, собственно, геологические, тектонические сдвинулись. Но на что вы рассчитывали? Мы как бы не предвидели будущее, что придет пора, когда литературный труд станет, ну, своего рода хобби, на это невозможно станет жить, да?
Да, я думаю, что этого никто предвидеть не мог, поскольку все-таки мы еще с вами застали те времена, когда ты получаешь...
Когда гонорары были приличные, когда вот можно было нас существовать.
Да, в какой-нибудь районной газете небольшое стихотворение 3-3,50, это приличные деньги были по тем временам. А поступил я в 88-м, и действительно, это время перестройки, и оно по-своему замечательное, несмотря на какие-то свои минусы.
Эпоха надежд.
Да. В первую очередь я познакомился с прекрасными поэтами, друзьями, с которыми я дружу до сих пор.
А кто был ваши учителя, и что это было за время, и что это были за люди?
Ну, в первую очередь надо вспомнить, конечно, Михаила Ильича Гаспарова, который у нас читал античную литературу. Это Владимир Павлович Смирнов, который у нас читал «Серебряный век».
Это тоже и сам очень сильный поэт.
Сам поэт и выдающийся просто ученый. И на его лекции ходили как на праздник. Это Михаил Еремин. Это пушкинская эпоха, плеяда пушкинских поэтов и авторов.
А с отцом Андреем Спиридоновым вы не в одно время учились?
Нет.
Это наш главный редактор.
Нет, к сожалению, нет.
Протоиерей ныне.
Мы учились с Константином Кравцовым, отцом Константином.
Правда, который он... тоже имеет отношение к нашему,
да,
радио самое прямое.
На год раньше он нас... Но это одна была группа. Это, конечно, поэт Виталий Пуханов, это Юлий Гуголев, Алексей Лешковский, Наталья Богатова. Время было замечательное уже по той простой причине, что, с одной стороны, вроде бы еще совок, политэкономия, и в то же время...
Уже не сажали.
Уже не сажали. В то же время много литературы вернулось из-за рубежья, и Набоков, и Алданов, и Ходосевич, и Иванов Георгий, и Адамович.
А можно сказать, что это время, эта эпоха вас, что называется, перепахала, изменила ваши взгляды на мир, на жизнь, может быть, религиозные взгляды, и изменила вас и стилистически, и как поэта?
Абсолютно, абсолютно верно, Евгений. С точки зрения религиозной я не уверен, а с точки зрения стилистической и смысловой я стал абсолютно другим человеком, приехав из Пинска. Все-таки я был, скажем, не настолько образован.
И не было доступа к текстам,
конечно,
самое главное.
Конечно. А
тут... Многие забыли Советский Союз, что это было ужасное время не с точки зрения отсутствия колбасы, а с точки зрения доступа к объективной, правдивой, честной информации.
И
вот к великим нашим поэтам,
да,
классикам, поэтам русской эмиграции, которые сохраняли
русскую душу. Это был удивительный период, когда ты открываешь, просто я помню, когда Денис Новиков пришел с репринтным изданием Владислава Ходосевича «Тяжелой лиры».
Одна из лучших книг.
Да, я зачитывался, хотя она небольшая, как мы помним, там около 60 страниц, зачитывался или «Европейская ночь» того же Ходосевича. Это время было удивительное, и во многом, конечно, благодаря моим друзьям, прекрасным поэтам, о которых я сказал несколько выше.
Но я хотел бы, чтобы сегодня стихи тоже звучали. Может быть, что-то прочтете из той поры, вот из того времени, какие-то стихи, которые важны для вас и остались важны сейчас, по прошествии уже.
Да, я с удовольствием сейчас почитаю стихи, которые, ну, не знаю, с той или не с той поры, но, по крайней мере, они не могли бы возникнуть, если бы не было того времени. Мне сугробы детства по плечо, холодно, тепло и горячо, в сторону полметра с головой, холодно, спасибо, что живой, говорю сегодняшнему, не прошлому, которое во мне холодно, что спрятал, не найду, оно лежало на виду, столько лет лежало, столько зим, и сугробы выросли над ним. А крылья мотылька, промокшие насквозь, нелетные пока, повешены на гвоздь, без крыла мотылек, от них невдалеке согрелся и прилег, и спит на потолке. К разговору о времени, 70-е называется стихотворение. Хватит о воде и вате, жизнь одна и смерть одна. Слониками на серванте пустота посрамлена. Выстроились по ранжиру, раз, два, три, четыре, пять, граду посланы и миру улетать, не улетать. Улетели друг за другом гуси-лебеди мои к африканским летним вьюгам, к зимним пастбищам любви. Не веришь в загробную, веришь в любовь после смерти, при жизни подобную птице, попавшейся в сети, и, глядя из осени в синее небо разлуки, о том, чтоб подбросили, просишь поймавшие руки. Нет, я благодарен, конечно, погроб, но я не знаком со страной, как будто сменили на Фосбери флоп, испытанный перекидной. Состарилась фауна, флора не та, я, к удивлению, не тот. И взятая мной отошла высота, как минимум, за горизонт. Кроссовки и форму повесил на гвоздь, и больше высот не беру. И время, незваный, но избранный гость, погасло свечой на ветру. Я русский забыл и не вспомнил иврит, и думать о будущем влом. А чайка над морем, как брумель, парит, воды не касаясь крылом.
Давайте немножко про ваш отъезд поговорим. Что вас подтолкнуло? Видимо, ситуация изменилась, да, в 90-е годы стало просто, наверное, не на что существовать.
Да, это именно абсолютно.
Никаких других причин уже,
никаких,
видимо, не было.
Никаких причин не было, никаких не было.
Потому что масса замечательных композиторов уехала, и Рыбников, и да. Журбин, и целый ряд Дунаевский.
И Зацепин, по-моему, тоже,
да? Да. Причина была только в том, что все это стало выброшено было за борт. Наступила эпоха купи-продай.
Да.
Вот
да.
Кто, люди открывали какие-то фирмочки, покупали по одной цене там сахар, продавали чуть дороже, на это жили. А кто не мог покупать там, стать этим барыгой, тот, пардон, оказывался за выброшен.
Да, именно так. Поэтому я не то чтобы не хотел, я просто не мог и не желал быть, как вы сказали, абсолютно точно, барыгой. Это был 98-й год, у меня двое маленьких детей.
Ну, жена, да.
Жена не работала, и это было...
То есть уже за гранью нищеты, наверное, уже существование?
Не за гранью нищеты, конечно, было очень тяжело. Очень тяжело, и это причина единственная, экономическая. Экономическая, никаких идеологических и прочих. Не было. Все просто, что называется, нужно было выжить. А поскольку я был и, надеюсь, остался ответственным человеком и отвечал за семью, отвечал за детей, особого выбора не было. И мы в 98-м году уехали в Израиль.
Какой город и чем вы стали там заниматься? На что, в общем, существуете с момента отъезда, да, уже сколько,
20 лет, как мы посчитали.
Стихи-то, я думаю, и там особенно не способны прокормить. Хотя по поводу социальной политики Израиля мне хотелось задать вопрос. Я знаю, что некоторые люди и некоторые мои знакомые ухитрялись получать гранты. Один вот человек уехал в 95-м году в Германию, его спросили, чем вы занимались, он написал, был издателем. Ему бах, выделили грант на издательство, и он занялся выпуском книжек на русском языке, сидя в Германии.
Вот уже 20 лет мы живем в городе Натания, это недалеко от Тель-Авива, у нас такой курортный город на Средиземном море. Что касается того, могут ли там прокормить стихи, конечно же, нет. Хотя существует достаточно большое количество литературных русскоязычных журналов, но они, конечно же, как правило...
Ведь там на четверть бывший наш народ, как
да, в да, песне да, Высоцкого. Да, если не больше.
И русская речь звучит, так сказать.
Русская речь звучит, допустим, у меня город вообще русскоязычный, из 220 тысяч, если я не ошибаюсь, там 1/3 так точно русскоязычных людей, ну... Конечно, и язык надо знать, иврит я имею в виду.
Вы его выучили там?
Ну, достаточно хорошо. Может быть, не в достаточной степени, чтобы работать на каких-то израильских СМИ. Да я и не рвался никогда в журналистику. Меня вполне устраивала и устраивает моя ниша. Я пишу стихи, и что удивительным образом мне там замечательно пишется. Как не писалось никогда. Я уже не знаю, чем это объяснить.
Может, душевным комфортом каким-то?
Ну, все непросто, как вы понимаете.
У нас особенно... страна-то пороговая. У нас все время то пожар, то поток.
Там тоже, как вы понимаете, тоже не так все просто.
И стреляют иногда,
и стреляют
там взрывы.
Иногда, и взрывы, и террор.
И сейчас вот Трамп объявил из Иерусалим столицей Израиля, что
все очень
новая
непросто,
эскалация.
Все очень непросто, все очень тяжело. Но у меня вышло 8 книг. За время жизни в Израиле все книги выходили, как правило, конечно, за редким исключением, в Москве, в издательствах «Воймега», в издательствах «Русский Гулливер». Одна из книг даже получила, на мой взгляд, замечательную премию, так называемую «Русская премия» в 2012 году. И компания там была хорошая в тройке наших, и проза была замечательная. Я благодарен этой «Русской премии» за такую возможность приехать было в то время в Россию. То есть я очень доволен с точки зрения творческой. С точки зрения творческой меня все вполне устраивает.
А то, что эта страна непростая, страна, так сказать, мистическая, духовная, там явился миру Спаситель, Матерь Божия ходила по этим камням, как-то на вас влияет? И приходилось ли бывать в тех местах, куда очень многие люди рвутся поехать, но не имеют возможности, допустим, финансовой, да, наши верующие.
Да.
А вот расскажите первые, может быть, какие-то впечатления об этом.
Это действительно
очень... Это важно для вас?
Вот? Это для меня крайне важно, по той простой причине, что я человек русской культуры. Мы знаем, что русская культура во многом это культура христианства, и для меня это важно, и я стараюсь как-то этим интересоваться и как можно поглубже.
И писать, может быть, даже
и что-то. И писать какие-то тексты, да, если я вот успею прочесть, у меня какие-то есть тоже и псалмы из псалтыря.
Переложения, да.
Да, да, да. И я, конечно, часто бываю в Иерусалиме, мы часто бываем вот с моей замечательной подругой, поэтессой, вдовой Дениса Новика, Юлианой Новиковой. Совсем недавно были в Иерусалиме, она очень знает и очень тоже любит Иерусалим. Она как раз вот была на Пасху во время благодатного
огня. Схождение, то есть вы были очевидцем.
Да, да, этого, да, да, да.
Ведь это же чудо такое, это Господне.
Это чудо Господне.
Некоторые говорят, что это там что-то химичат, зажигают какие-то там зажигалки.
Евгений, меня абсолютно не интересует
это все ерунда,
мнение зажигалок, поджигалок, кто там, что там думает. Я же большой мальчик, уже взрослый, я в эти игры не играю. Я прекрасно понимаю, что это...
Хотя люди свято... рассказывают, что свечи загораются. Ну, это, да. Знаете, как вы объясните, да. Вот находящиеся в храме люди
стоят. У меня нету этому объяснения, я просто верю. А на мой взгляд, это главное. Я не головой, а сердцем к этому отношусь.
Ну, прочитайте что-нибудь из тех стихотворений, которые написаны об этом.
Я постараюсь их сейчас найти. Я не уверен, что именно в этот момент я смогу их найти. Тогда, может быть, несколько стихотворений, они по ходу возникнут.
Да, и просимые.
Да. «Не усложняй, и так все сложно. Учись у декабря, смотри, как просто». Проще невозможно сидят на ветках снегири, укутанные в пух и перья, изнемогая от жары. Они украсили деревья, что новогодние шары, и обмороженная ветка предоставляет им ночлег. И долгой ночью, редко-редко, очнувшись, стряхивают снег. Не усложняй. А на рассвете проснись ни свет и ни заря от репетиции на флейте державинского снегиря. Гаэтано Доницетти — это музыка без нот, это пойманная в сети птица плачет и поет, предпочел бергамским вязам паутинную тюрьму или реквием заказан не кому-то, а ему обреченная попытка жить в раю, забыть про ад и любовного напитка, выдыхающийся яд. Играю на расческе, рифмую на песке, а думаю о тоске, любви-тоске, по той простой причине, что совмещаю я трагедию пучини и легкость бытия. Никогда еще не поздно все начать с нуля. Ночь тиха, и небо звездно, и пуста земля. Никогда еще не рано задремать в ночи стрекозой среди бурьяна, припеваючи. Единственное, о чем, не то чтобы жалею, но помнить обречен и вспоминать аллею в промозглой тишине, в полупустынном сквере, но где добры ко мне пластмассовые звери. А вот сейчас я прочитаю стихи, о которых мы говорили, как они называются, «Псалтырь». Это такой цикл из двух стихотворений. «В конце безумного июня, переходящего в июль, ты не боялась полнолунья и не задергивала тюль, ну, может быть, чуть-чуть для вида, поэтому была сама рассветной музыкой Давида из 21-го псалма». И второе. «И покидая тело, дух летит с одним крылом к как ты, читающая вслух 22-й псалом, и не сгорает, но горит, и освещает путь, и оживает, как иврит, и в градуснике ртуть.
Ну, 21-й псалом, многие, наверное, знают, тот псалом, который Спаситель повторял на кресте, уже находясь. И вообще псалмы, они многих поддерживали, поддерживают, и многие поэты и будут поддерживать, да. И обращались к переложениям. Существуют разные варианты. У нас была одна поэтесса, она целый вот толстый том выпустила, приложение псалмов.
Я знаю, мой друг Виктор Куле тоже перевел огромное количество, замечательно перевел псалмы. Боже, на время любви истряпни, смилуйся, не обессудь, верхнюю пуговку мне расстегни, дай отдышаться чуть-чуть, сослепу дай оглядеться вокруг, время привыкнуть глазам дай, и меня не бери на испуг, я испугаюсь и сам.
Ну, я хотел бы сказать нашим радиослушателям, в студии сегодня у нас Феликс Чечек, замечательный поэт, он приехал из Израиля навестить Москву, вот пришел к нам в студию сегодня. Ну, лучшие, наверное, стихи – это разговор с Богом, разговор с вечностью, обращение к Господу. Зачастую, может быть, даже не явно, не в лоб, что называется, этот разговор, прикровенный такой разговор. Да. Может быть, разговор с собственной душой, и это будет разговор с Богом. У вас много стихотворений на такую вечную тему о жизни и смерти. Почему, что вас подтолкнуло об этом писать? Может быть, какие-то утраты? И что-нибудь прочитаете вот из этого цикла? Я вообще люблю поэтов, которые, поэтесс, поэтов, которые к этому обращаются, которые помнят, что они не вечные, что, ну, рано или поздно придется совершить переход. И у нас в последнее время был ряд авторов, которые довольно много посвящают и этому, и Мальвина Матрасова, и Ольга Сульчинская, и Анна Гедемин, и так далее. Эти поэты, они близки к религиозным основам бытия, что называется, потому что через свое творчество они заставляют нас обратиться к Создателю мира, не так ли?
Да, безусловно. На мой взгляд, это одна из самых важных тем в творчестве.
Может быть, самая важная.
Или самая важная, да, пожалуй, да. В творчестве любого художника, вне зависимости от его деятельности, литература ли это, живопись ли, музыка, тема жизни и смерти меня интересовала всегда. Правда, иногда жена иронизировала и продолжает иронизировать по поводу, значит, моих очередных
стихотворений на эту тему.
Она говорит, ты уже умираешь лет 40 и все никак не умрешь. Я на что я отвечаю, не надейся, дорогая. Я еще немножко поживу, попью твоей крови замечательной. Вот. А по этому поводу я постараюсь сейчас прочесть
несколько стихотворений.
Несколько стихотворений. Может быть, они... Да не может быть, а наверняка лучше скажут.
Явится ответом на мой вопрос.
Да. Это присказка, это не сказка. Сказка будет потом. А теперь надо мной взлетает указка. И за мной закрывается дверь. И вдогонку учителя голос. Без родителей не приходи. Не приду никогда. Раскололось сердце. Надвое, пусто в груди. Забиться ли в угол, забыться ли сном, неведенье для созерцания ради, чернильным пятном в пожелтевшей тетради, прислушайся, слышишь, отныне и впредь, стучит не смолкая, как пепел класса, в тетрадную клеть. Ярко-красная клякса. В зависимости от, мурлычешь или нет, под нос, не зная нот, не замечая лет, свет черен или бел, разорваний целей среди небесных тел и парковых аллей ответом на вопрос, зачем и почему мурлыч себе под нос, как если бы ему. Идя по январю, сквозь полночь и сквозь вьюгу, я друга сотворю, затосковав подругу из боли, снега и угля, моркови, веток, сомнения, любви и веры напоследок, чтобы из окна смотреть, как передачу теле на медленную смерть под музыку капели. Смотрел на стрекоз, любовался на пчел, завидовал жалу осы и стал насекомым, но не перевел на зимнее время часы. Летал легкокрыло, как будто в раю, и даже сумел рассмотреть фасеточным сердцем не чью-то, свою в мельчайших подробностях смерть. Первый снег, совсем как первый день, никого вокруг, земля и небо, свет и тьма уже отделены, больше им не встретиться, морозно и бело, но чем не первый день, первый снег, совсем как первый шаг, робки, годовалого ребенка, дальше больше, стойка на ушах, и вся жизнь по вертикали гонка. Но пока тишайший снегопад, день седьмой, и перекур у Бога, ни души и нет пути назад, снегом запорошена дорога, впрочем, ждать недолго, пустоты не потерпит, кто бы сомневался. Снег идет, нет, кружится, и ты вместе с ним танцуешь в ритме вальса. Первый снег.
Замечательные стихи. Я бы хотел задать такой вопрос. Ну вот когда-то СССР считалась самой там читающей у нас публика, огромными тиражами выходили поэтические книжки. В общем, поэты собирали стадионы. Все мы помним ту эпоху. Потом пришла свобода. Ну вот свобода, она во благо пошла русской поэзии. Может быть, поэтам некоторым стало лучше жить в материальном отношении, в плане безопасности личной. Но в то же самое время, хорошо ли это для русской литературы, для русской поэзии? Не кажется вам, что все это в резервацию некую ушло? Вот тут в соцсети ушло, есть там какой-то круг, может быть, сотни, там, ну, пару тысяч человек. А все остальные, они живут вне этого вот поля, они как-то занимаются выживанием, зарабатыванием денег. Очень на Запад в этом отношении стали похожи. Ведь на Западе нет сейчас поэзии. Или почти ее там нет. Эстрадная песня, попса, там ну, попсу все ушло.
Я не являюсь крупным специалистом западной европейской поэзии современной. Я думаю, что поэзия на самом деле есть везде. Может быть, мы...
Ну, значимость уже снизилась.
Любопытный. Значимость в России. В России, конечно, статус поэта, писателя, конечно, он не сравним с тем статусом.
Можно перефразировать известную фразу, известный наш там автор говорил, поэт в России больше, чем поэт, а сейчас можно изменить и сказать, поэт в России уже меньше, чем поэт, чем был когда-то. Вот раньше он был востребован, он был таким демиургом, он выражал там чаяния. Тот же Высоцкий, допустим, 70-е годы, это был голос нации, поэтому его постигла такая участь печальная, к сожалению. Вот, и некоторых других, там Галич, допустим, тоже отчасти он выражал, так сказать, это был голос эпохи, и некоторые другие поэты. А сейчас они как-то вот где-то в своей вот нише.
Я думаю, что это замечательная ниша на самом деле, и выражение, поэтическое выражение лозунга Евгения Александровича Евтушенко «Поэт в России больше, чем поэт» – это, конечно, эстрадность. Это, конечно, эстрадность. Поэзия и поэт – это удел немногих. Это удел избранных, я бы сказал. Это такой кружок по выведению кроликов. И массовое сборище в Лужниках, в Политехническом – это, на мой взгляд, аномалия. Я более чем уверен,
сублимация, что... нереализованная от общественно-политической деятельности. Конечно, да? Конечно. Потом партии возникли.
Конечно.
Какие-то.
Я на самом деле считаю, что сегодняшнее время для поэзии, оно просто замечательно, намного лучше. Оно сложнее с точки зрения социального статуса поэта, когда поэт, член Союза писателей, это возможность, как вы помните, домов отдыха.
Ну и возможность издать хотя бы одну книжку, а книг, секретарь мог 5 книжек выпустить.
Издание книг. За счет и прочих благ. И я думаю, что по этой причине в советские времена просто многие талантливые поэты погибли и списались. Мы прекрасно помним, как начинал тот же самый Сергей Наровчатов, и что в результате
прекрасный
с ним
поэт,
произошло.
Да.
Или с Николаем Тихоновым, который замечательно начинал, ну там, молодой Николай Гумилев просто в молодые годы.
И потом стал функционером литературным.
Стал функционером, стал депутатом, героем и прочим-прочим.
И стихи куда-то ушли.
Ушли
там,
абсолютно. Я думаю, что поэзия таких вещей не прощает. Сегодняшнее время замечательно для пера. И, кстати, сейчас появляются удивительные, молодые, прекрасные поэты. Я просто вот с ними сталкивался, с ними знаком. Это очень талантливые, это интересные люди. Конечно, вероятно, читать стали меньше. И особенно поэзию. Она не настолько востребована. Но, на мой взгляд, она и не должна быть востребована в такой степени, какой была востребована в 60-е, 70-е годы, во времена Советского Союза.
А значимость способна возродиться? Мы способны как-то все-таки к этой вот мысли Евтушенко вернуться и увидеть действительно... поэта в роли властителя дум.
А я не вижу в этом необходимости.
То есть в башне слоновой кости он
абсолютно
должен сидеть, да?
Это его единственное занятие. В противном случае он будет Евтушенко. Он будет, при всем уважении к Евгению Александровичу, ибо он будет Робертом Рождественским. Опять же, при всем уважении. Прекрасный поэт Владимир Николаевич Соколов, глубокий, лирический поэт.
По-моему, поэт фронтовик, да?
По-моему. Он не фронтовик, он, если не ошибаюсь, 28-го года, но он оказался на рубеже. То есть он был вроде бы и не фронтовик, в то же время не поколение вот этой четверки Евтушенко, Ахмадулина, Вознесенский и Рождественский. И он останется. Многое ли останется от этих шумных эстрадных поэтов, я не уверен. Я, на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, но мне, по крайней мере, эта ниша мне более дорога. Когда ты с самим собой, наедине с самим собой, а не с огромным 10, не знаю, 50-тысячным залом аудитории. Тиражи, конечно, упали, но, с другой стороны...
Интернет заменяет книжки.
Интернет заменяет, и, как мы помним, например, первая книга Мандельштама, это 300 экземпляров за свой счет.
У Цветаевой тоже небольшие
тиражи. У Цветаевой тоже первая
вечерний
книга.
Вечерний альбом,
да. Так что я считаю, что это прекрасное время для именно для того, чтобы сосредоточиться и не суетиться.
Скажите, а в Израиле есть свой круг поэтический? И что вот русское слово, русская речь для тех, кто живет? Ведь люди, которые уехали отсюда, они русскими же считаются, да? Их там называют, вот русская
их община. Называют, да. Их местные называют русскими.
Как ни странно, да.
А та Руси, так они говорят. Ты русский. Я это воспринимаю как комплимент, откровенно говоря. Хотя многим это не нравится. Мы евреи, из России, я русский. По той хотя бы простой причине, что я себя считаю...
человеком русской культуры.
Надеяться, человеком русской культуры и русским поэтом. А что касается русскоязычной литературы в Израиле, она есть. Может быть, я не настолько в нее погружен, именно по той причине, о которой я говорил несколько секунд назад. Я человек нетусовочный. Но когда меня приглашают на какие-то вечера, я с удовольствием соглашаюсь. Поэты есть, я могу их назвать, они прекрасно публикуются и в лучших изданиях России, Москвы, Питера, журнала «Знамя», «Новый мир», «Орион», «Новая юность», «Дружба народов». Это Михаил Дынкин, это Юлия Драбкина, это Александр Бараш, Юлиана Новикова и многие-многие другие. Я думаю, что вот в этом суть моего творчества, в частности, я могу говорить только о себе, что... живя несколько в отрыве от тусовки, а уж тем более от метрополии, я не прекращаю думать о России, переживать, горевать о ней. И, как правило, об этом многие мои стихи, ну, в том числе, конечно, и об Израиле.
Вот Бродский, попав в Соединенные Штаты, стал писать на английском языке.
Да.
Ну, эссе, ну, он пытался еще и стихи, да, писать с переменным успехом. Многие ли русские поэты, оказавшись в Израиле, стали писать там на иврите, может, тут на идише даже. И каковы результаты-то вот этой деятельности?
Я знаком с двуязычным.
Как бы Юргис Балтрушайтис, помните?
Да.
На французском,
на литовском. Если не ошибаюсь, он был послом Республики Литва Советской России.
Есть. Причем ему удавалось как-то писать вот хорошо и на разных языках.
Да, но он не одинок, как мы помним, и Набоков замечательно был двуязычен, и кто-то еще, я уже сейчас не могу вспомнить.
Ну, Райнер Мария Рильке, тот пробовал писать по-русски.
Нет, это, конечно, беспомощные были стихи, хотя они по-своему, конечно, были интересны. Есть такие примеры, когда тот же самый, я знаю, Александр Бараш очень много переводит. Не знаю, пишет ли он на иврите, не попадалось мне, но переводит точно. Но я думаю, что вот то поколение, которое приехало в 90-е годы, все-таки в недостаточной степени владеет ивритом как литературным языком, чтобы быть двуязычным. А люди, приехавшие в 70-е, Бродский в каком году приехал? В 78-м в Штаты, по-моему. Да, в 78-м. И я не думаю, что такое количество русскоязычных и русских его окружало. Более того, я думаю, Иосиф Александрович принципиально ставил себе задачу стать американцем, стать американским поэтом. Ну,
расширить
поэтом.
Круг читателя,
да,
может быть, даже
да,
была такая задача.
Конечно, конечно. У меня такой задачи нет, мне вполне хватает моего читателя русскоязычного.
А переводить с иврита, есть ли выдающиеся поэты сегодня, здравствующие в Израиле? Ну, классиков мы знаем,
да.
И там Женя Витковский даже выпускал антологии, да, посвященные поэзии Израиля. Есть ли действительно такие величины, ну, мирового, может быть, уровня?
Что касается мирового, я не знаю. Я знаю, что вот тот же Александр Бараш переводит прекрасно такого поэта израильского Амихая. Или поэтесса Арина Левинзон переводит израильскую Ахматову, как у нас называют, поэтессу Рахель. И, по-моему, но я недостаточной, конечно, степени владею языком иврит, чтобы судить о качестве их. Но я вполне допускаю, поскольку сами поэты Бараш и Левинзон, как русские поэты, замечательные. Я думаю, их опыты переводов израильских поэтов очень интересны.
А Израиль вообще литературная страна? Там люди пишут, читают книги. Есть страны, совершенно не связанные, далекие от литературы. Там совершенно другой менталитет, другой стиль жизни. Может быть, камни, вот эта древность, старина, Тора, Талмуд, Библия, Ветхий и Новый Завет влияют на людей?
И мне трудно сказать, является ли Израиль литературоцентричной страной, но люди читают, магазины не закрываются. Кстати, очень много магазинов с русской литературой.
И книги израиль... привозятся отсюда, да?
Привозят, конечно, да, конечно, из России. Многое что-то издается там, в Израиле, тоже русскоязычным. Люди читают, но полнотой информации я, конечно, не обладаю. Есть замечательные израильские писатели, всемирно известные, как мы знаем. Это Амос Оз, это Давид Гроссман замечательный, и еще какие-то люди, о которых сейчас уж не могу вспомнить. Но они есть, они печатаются, но они тоже не владеют умами. Вот как писатель, поэт владел в советские времена, и это нормально. Есть поклонники, есть любители литературы. И это, по-моему, замечательное состояние современной литературы. Меня оно устраивает.
А союз писателей есть в Израиле? И какая-то поддержка государства есть? Вообще-то мне просто интересно сравнить с тем, что у нас вот полностью как бы литература выброшена куда-то там. Нынешней власти это не нужно. Это совершенно... Они как бы другими вещами занимаются. Там счета в офшорах и так далее. Что-то такое купи-продай, откати. Вы сами прекрасно знаете нашу ситуацию. То есть литература это что-то
сама
совершенно чуждое и даже враждебное, я бы сказал. А может быть, вот в Израиле иная ситуация? Или никакого союза писателей там нет?
Союз писателей есть. И даже есть отделение, русскоязычное отделение союза писателей, коим я до недавнего времени еще являлся членом, вступив туда в 98-м году. Но как-то, вероятно, из-за того, что я там был крайне редкий гость и, скажем так, мягко...
Не прижились.
Не платил налоги, взносы, то есть... Если я не ошибаюсь, меня в прошлом году исключили. Ну, а что касается помощи государства, союзу, вероятно, она какая-то существует, но для определенного количества...
Для ближнего круга.
Для ближнего круга. Для
понятно. Ну, как и, да. как и в Москве, да, к сожалению.
Простой писатель, живущий где-нибудь в периферии, он этой помощи не ощущает, и слава богу.
Хорошо, ну давайте уже в завершение разговора, может быть, несколько стихотворений, которые подведут некий итог нашему сегодняшнему общению. Напоминаю, что в студии Благовещения сегодня Феликс Чечек, замечательный поэт, и мы слушаем его стихи в исполнении автора.
Куда же ты? Постой! Ты человек, не птица, из клетки золотой, и в небе раствориться, стать небом, тишиной и мыслью о побеге, где в колыбели Ной и космонавт в ковчеге. Закругляя углы, постепенно превращаешься в круг. Не предательство и неизменно это время, мой друг. Это летом январская вьюга, а зимой стрекоза. Это мы, обнимая друг друга, закрываем глаза. Стихотворение называют «Черновик». Исчезли буквы до единой из алфавита, Боже мой, заброшены и нелюдимы, и невелики, и немой, и глухо, как в подбитом танке, и беспросветно, как в аду, ни смеха и ни перебранки у посторонних на виду, и безнадежно год от года на фоне музыки и книг, но возле мусоропровода ты остановишься на миг, вглядевшись в бедного уродца, что был тобой в любви зачат, и, может быть, тебе зачтется некачественный результат.
Да, замечательные строки, потому что все Господь ведает, все, что мы делаем, каждый наш шаг записывается, и это нужно помнить, это нужно понимать, и нужно заниматься творчеством, чтобы что-то от нас осталось этому миру. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Феликс Чечек. Хочется пожелать ему здоровья, долголетия, новых творческих свершений.
Большое спасибо.
Спасибо всем, до новых встреч в эфире.
До свидания.